История 12. Разборка на запчасти. Гамлет. Ведь как прекрасной, мудрой королеве скрыть от кота, нетопыря, от жабы такую тайну? Кто бы это мог? Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский. Примечание 24. Сдав самый последний экзамен, социальная гигиена с организацией здравоохранения, Юра Панкрашкин в компании приятеля отправился в кафе отмечать грандиозное событие. «Вот она, свобода!» — орал счастливый Панкрашкин. «6 лет учебы на лечебном факультете — это вам не что-нибудь, настоящая каторга. Кто не верит, может попробовать». «Что ты можешь знать о свободе, сопляк?» — спросил небритый мужик. Небритых за соседним столиком сидело трое. «Да пошел ты на!» — отмахнулся счастливый Панкрашкин. В завязавшейся драке Панкрашкин с размаху врезал своему оппоненту в челюсть. Панкрашкин был физически крепок, и оттого удар получился впечатляющим. Оппонент, падая, ударился виском об угол гранитного подоконника и больше уже не поднялся. Никогда. Височная кость не выносит грубого обращения, хрупкая она. Как раз в этот момент прибыл наряд милиции, вызванный кем-то из персонала. В пылу сражения Панкрашкин не сразу понял, кто перед ним, и сдуру расквасил нос сержанту, вдобавок сорвав с него погон. Короче, поглумился вдоволь и над личностью, и над формой. Во время следствия все остальные участники драки, за исключением покойника, разумеется, дружно топили Панкрашкина, явно руководствуясь принципу «ему уже терять нечего». Трое недавних студентов-медиков усердствовали больше двух их небритых противников. В итоге Панкрашкин стал зачинщиком драки, убитый ее жертвой, а остальные, которые только пытались разнять, свидетелями. Персонал кафе толковых показаний дать не мог, потому что отсиживался в надежном убежище, в кабинете директора, и толком ничего не видел. Панкрашкин получил 10 лет. Ему еще повезло, по статье 102 Уголовного кодекса РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» суд бы мог лепить и все 15. Отягчающими обстоятельствами формально стали хулиганские побуждения, а на самом деле разбитый нос и сорванный погон сержанта. Следователь, ведший дело, не терпел, когда с блестителями закона обращались подобным образом, потому что сам по молодости лет, будучи оперативником, получил на задержании пулю в правое колено. Панкрашкина жалели, испортил себе жизнь, можно сказать, на старте, по полной дури, или, если мягче, по неудачному стечению обстоятельств. Комсомольский секретарь института, прожженный карьерист и законченная сволочь, решил набрать себе очков на трагедии. На каждом курсе прошли собрания, посвященные тому, имеет ли человек, совершивший убийство, право на высокое звание врача. Панкрашкин сдал все, что было нужно, и имел полное право на получение диплома. Секретарь являлся на каждое собрание и толкал гневные речи, призывая народ голосовать за то, чтобы не давать убийце диплома. Постепенно о Панкрашкине все забыли. Забыли настолько, словно его никогда и не было. Павел Андреевич, в голосе посетителя проскользнули какие-то странные нотки. Не то приятельские, не то ироничные. «Он самый», — буркнул Павел Андреевич, отрываясь от графика отпусков на следующий год. График был для него вечной головной болью. Во-первых, никогда не удавалось оставить его так, чтобы все были довольны. Во-вторых, все, кроме запойного алкаша Назарова, хотят уйти в отпуск летом. Но если отпустить всех, то патологоанатомическое отделение придется закрывать. Куда, спрашивается, девать покойников? В-третьих, как ни бейся над графиком, его все равно придется переделывать. Кто-то надолго заляжет в больницу, кто-то забеременеет, кто-то уволится. — Геморроидальный геморрагический геморрой, — Вот что такое этот график отпусков. Да и всю работу заведующего патологоанатомическим отделением можно охарактеризовать точно так же. Я и смотрю, точно он. Посетитель пододвинул к столу стул и сел на него, давая возможность Павлу Андреевичу рассмотреть себя как следует. Мужик как мужик, примерно ровесник, хорошо за 30, совсем хорошо. Черная кожаная куртка, серый свитер крупной вязки, джинсы. Высокий лоб с далеко забежавшими залысинами, серо-голубые глаза, обычный с чуть вздернутым кончиком нос, небольшой, едва заметный шрам над верхней губой. И во всем этом облике что-то неуловимо знакомое. «Напомните, пожалуйста, где мы с вами встречались?» — попросил Павел Андреевич. «Ну, в первый раз мы встретились, подумать только, 20 лет назад», — улыбнулся посетитель. Улыбался он душевно, как говорится, во все зубы. Зубы, кстати говоря, были белыми, ровными, явно не своими родными. 20 лет назад? — переспросил Павел Андреевич и виновато добавил. — Извините, не припоминаю. — 1983 год, конец июня, Большая Пироговская улица. Абитуриенты подают документы. — Ну, давай, вспоминай. «Неужели Панкрашкин?» — скорее наугад предположил Павел Андреевич. «Юрка? Кому Юрка, а кому Юрий Михайлович?» — снова сверкнул зубами Панкрашкин. «Что, Паша, сильно я изменился?» «Сильно», — не стал кривить душой Павел Андреевич. «Я бы без подсказки не узнал». «А ты вот какой был, такой и остался. Только в объеме увеличился раза в два, если не в три». «Что поделать? Работа сидячая!» — развел руками Павел Андреевич. «У начальника всегда работа сидячая, за них шестерки бегают. Как живешь, Паша?» «Ничего, живу», — слегка приукрасил Павел Андреевич, в глубине души считавший себя неудачником, с толком так и не сложившейся жизнью. «Карьера? Да какая к черту карьера?» Поднялся на ступеньку. Стал заведующим патологоанатомического отделения, и все. Дальше он уже никуда не продвинется. В главные врачи с этой должности не берут. А если и берут, то по каким-то особым соображениям. Для продвижения по патологоанатомической линии нужна кандидатская диссертация. Нужны зацепки. А ничего этого нет, да и не будет уже. Семья? Разве это семья? Это классический сюжет для комедийного сериала. Сварливая, глупая, жадная жена и ленивая, да нельзя избалованная дочь. Только и слышно от них: «Дай денег». И почему мы так живем? Да потому что вы обе дуры, поэтому вы так и живете. «Я погляжу не очень богато», — оценил Панкрашкин, оглядывая как Павла Андреевича, так и обстановку его кабинета. «На чем ездишь?» — На Део. — Бывает. Снисходительное «бывает» немного покоробило Павла Андреевича, и он решил напомнить Панкрашкину о его прошлом. — А ты как? Давно освободился? — 4 года как. Панкрашкин ничуть не смутился. От звонка до звонка свой червонец тянул. А уж гордости в его голосе было столько, словно он эти 10 лет проработал в клинике Мэйо, Рочестер, штат Миннесота. «Диплом получил?» «Получил. Еще одна улыбка». Тот институтский Панкрашкин не был таким улыбчивым. «Только вот беда, никак не соберусь интернатуру пройти. А без интернатуры мой диплом годится только на то, чтобы в сортире его повесить. Там он у меня, кстати говоря, и висит». Через четверть часа обмена впечатлениями и сведениями об однокурсниках, странно, но Панкрашкин оказался осведомленнее Павла Андреевича. Нежданный гость перешел к делу. — Скажи мне, Паша, как на духу, — прищурился он, — доволен ли ты своей жизнью? Чисто в материальном смысле этого слова. — Какой уж там доволен, — вздохнул Павел Андреевич. — Так, перебиваюсь с хлеба на квас. Жена в своей музыкальной школе получает гроши, А у дочери знаешь, какие запросы? Меньше, чем за 3-4 тысячи джинсы не наденет. Про все остальное и говорить не хочется.
А денег нормальных хочется? Так, чтобы без особого риска.
Ты что, добрым волшебником заделался? Невесело улыбнулся Павел Андреевич. Или хочешь предложить мне ограбить банк? Ни то, ни другое, Паша, в который уже раз улыбнулся Панкрашкин. Я к тебе на работу хочу попроситься.
Ты серьезно?
Серьезнее не бывает, заверил гость. Но ты же сказал, что так и не прошел интернатуры. А нахрена санитару интернатура? Или пока я срок мотал, законы изменились, и теперь санитарить без интернатуры нельзя?
Так ты санитаром?
Санитаром. Мне эта работа знакома, я и на зоне санитаром был. Так что справлюсь, не переживай. И тебе помогу заработать. Не вдаваясь в подробности, Панкрашкин объяснил удивленному Павлу Андреевичу, что из патологоанатомического отделения, в просторечии именуемого моргом, можно выкачивать столько денег, что им обоим хватит, и где надо смазать останется. От Павла Андреевича требовалось одно — принять институтского приятеля на работу в свое отделение и не вмешиваться в его дела. За это Павлу Андреевичу гарантировался спокойный сон, по принципу «меньше знаешь, крепче спишь», и ежемесячная субсидия, о размере которых Панкрашкин сказал кратко — «доволен будешь». Павел Андреевич подумал и согласился. Не чужой ведь человек Панкрашкин, да и верилось как-то в его обещание. «Документы у меня с собой». Панкрашкин вытащил из внутреннего кармана куртки паспорт, военный билет, карточку пенсионного страхования, сложенное в четверо свидетельство о присвоении ИНН и трудовую книжку. Павел Андреевич из любопытства заглянул в нее и прочел единственную запись, гласившую, что с ноября 1999 года по август 2004 Панкрашкин работал водителем-экспедитором в ЗАО «Фернестрейд», откуда уволился по собственному желанию. «Пиши заявление». Павел Андреевич положил перед Панкрашкиным чистый лист бумагу и ручку. «Главному врачу госпиталя ветеранов войн номер 5 Кудрявцевой Ольге Никитишне».
— А что, санитарами тоже главный врач занимается? — удивился Панкрашкин.
— Вот уж не подумал бы. — Формально всем наймом и увольнением ведает главный врач. — А как она, кстати, насчет того и этого? Левой рукой Панкрашкин изобразил в воздухе замысловатый жест. — Выпить не дура, деньги любит. — А как начальник? — Скотина, но не тварь.
— Сказал, как отрезал, — восхитился Панкрашкин.
— Это надо запомнить. Скотина, но не тварь. Прямо вся она, как на ладони. — Пиши дальше. От Панкрашкина и так далее. Заявление. — Написал?
— Написал.
— Прошу принять меня на работу в качестве санитара патологоанатомического отделения с двухмесячной стажировкой в указанном отделении.
— Умереть со смеху можно. С двухмесячной стажировкой.
— Умирать будешь, когда должностную инструкцию прочтешь, — усмехнулся Павел Андреевич.
— Должностную инструкцию мы с тобой обсудим особо, — пообещал Панкрашкин.
Это было даже не обсуждение, а чтение с комментариями. «Принимает маркированные трупы из отделений госпиталя и обеспечивает их сохранность, в том числе и зубных протезов из дорогостоящих материалов. Но это сам Бог велел. Пошли дальше. Производит измерение роста и веса умерших.
Вы что, в натуре их взвешиваете?
Никогда. И рост не измеряем. Осуществляет транспортировку трупов на территории патологоанатомического отделения. Подготавливает все необходимое, а именно одежду, инструменты, посуду и т.п. для производства вскрытия и забора материала для дальнейших исследований. Обеспечиваю доставку материала, взятого во время вскрытия, в лабораторию.
— Ну, вот это все не для меня.
— Согласен. Санитары в моргах, сообразно выполняемой работе, делились на белых и черных. — П.
Панкрашкина Павел Андреевич, разумеется, взял в белые. Ассистирует врачу-патологоанатому во время вскрытия, под его наблюдением производит распил черепа, а при необходимости и других костей и взвешивает органы. Это тоже мимо. После вскрытия осуществляет туалет трупа и помещает его в трупохранилище. И это тоже мимо. Панкрашкин покосился на Павла Андреевича. Одевает покойника, укладывает в гроб и выдает родственникам. Выдавать родственникам я не против, святое дело. Производит регистрацию приема и выдачи трупов в специальном журнале. Тут все ясно, наша любимая бюрократия. Ежедневно после окончания вскрытия производит уборку. Это все пропускай и читай последний пункт. Дежурит в патологоанатомическом отделении по установленному графику. Во время дежурства выдает под расписку свидетельство о смерти. Паш, а есть вариант, чтобы я не дежурил и выходил в день? С 9 там до 5, например. Может, тебя сразу на мое место посадить? Пошутил Павел Андреевич и успокоил. Сделаем, если надо. Только ты не борзей. Не беспокойся, начальник. Как-то по-лагерному, во всяком случае, так выражались зэки в фильмах, которые смотрел Павел Андреевич, со скрытой подначкой произнес Панкрашкин. «Мне твое место ни к чему, а тебе на моем делать нечего. Так что наш симбиоз просто обречен на успех. Ты, кстати, сегодня долго еще на работе сидеть намерен?» «Не очень». Павел Андреевич посмотрел на настенные часы, показывавшие без 5:04. «Тогда поехали прямо сейчас». Отметим встречу и начало нашего сотрудничества. Можно, вообще-то столько не виделись. Машину кинь здесь, пускай ждет тебя до завтра, а сегодня гульнем. Ах, Пашка, ты не представляешь, как я рад, что тебя встретил. В порыве чувств Панкрашкин бросился обниматься. Объятия у него были просто стальные. Павел Андреевич машинально отметил, что институтский приятель пользуется одинаковым одеколоном с профессором Фединцевым, главным госпитальным франтом. Крутой мужик! Окончательно в крутизне Панкрашкина Павел Андреевич убедился в ресторане, куда они отправились на такси, ибо планировалась грандиозная пьянка. Ресторан оказался из таких, где должно быть просто посидеть за столиком, стоило полмесячной зарплаты Павла Андреевича. Причем Панкрашкина в его свитере и джинсах здесь знали и встречали как родного. Досталось любезной теплоты и Павлу Андреевичу. — Я смотрю, ты здесь частый гость, — сказал он, открывая меню. И тут же закрыл, испугавшись стоявших в нем цен. Одно из лучших определений достатка Павел Андреевич прочел у Довлатова. Меню в ресторане читаем слева направо. Увы, сам он читал меню справа налево, и никак иначе. «Я пригласил, значит, я угощаю». Панкрашкин посмотрел вдаль, и возле них тотчас же материализовался официант. «Нам пока графинчик водки и легкую закуску. Ну, как всегда, только на двоих». «Вас понял. Ты не боишься со мной по ресторанам ходить?» Панкрашкин подмигнул слегка опешившему от такого вопроса Павлу Андреевичу, давая понять, что шутит. — А ну, как опять кого-нибудь убью? — Думаю, что не боюсь, — после небольшой паузы ответил Павел Андреевич. — Но все это так неожиданно. Твое появление, твое санитарство, радужные перспективы. — Реальные, а не радужные, — поправил его Панкрашкин. — Абсолютно реальные. Стопудовый верняк. — Я только не понимаю, зачем тебе работать у меня, если ты ведешь такой широкий образ жизни? — Вряд ли в госпитале. — Во-первых, я проживаю остаток своих сбережений, — перебил его Панкрашкин. — А во-вторых, я знаю, что делаю, так что не думай о плохом, а жди хорошего. Вот нам и выпить, закусить несут. Первый день своей стажировки Панкрашкин изучал обстановку, больше интересуясь не работой патологоанатомического отделения, а работой фирмы, оказывающей ритуальные услуги. Для офиса этой фирмы в вестибюле патологоанатомического отделения, находившемся в двухэтажном отдельно стоявшем здании, по распоряжению главного врача был выгорожен немалый закуток, чуть ли не пол вестибюля занимал. В офисе попеременно сидели две девушки, Оля и Таня, а на побегушках у них состоял пожилой алкаш Илья Ильич.
«Странные они какие-то», — в конце дня сказал Павлу Андреевичу Панкрашкин. «Сидят на деньгах и ленятся нагнуться».
«Их опекает главный врач», — на всякий случай предупредил Павел Андреевич.
«Это мне девочка Таня уже рассказала, и не только это. Ты, Паша, кстати говоря, жене своей доверяешь?»
«Ну, ты спросил».
«Я спросил, ты ответь. Только не ври, сам себя накажешь».
«Не особо», — признался Павел Андреевич.
«А кому ты доверяешь?» — прищурился Панкрашкин. «Должен же человек кому-нибудь доверять?»
«Сестре».
С сестрой Надей у Павла Андреевича были прекрасные отношения. Самое задушевное, можно сказать, исключительное.
«А сестра твоя в Москве живет?»
«В Москве? А зачем ты спрашиваешь?»
«Для дела», — серьезно ответил Панкрашкин. «Я для удовольствия чужими женами и родственницами не интересуюсь».
Спустя неделю сестра Надя стала соучредительницей ООО «Последний путь». В компаньонах у нее числились главный врач Ольга Никитишна и некий Вахтанг Заурович Ревозашвили, которого Панкрашкин охарактеризовал словами «хороший человек». Вместо Оли и Тани в офисе начали работать Жанна и Лена, а вот Илья Ильич остался.
«У Ильи во всех конторах знакомая алкашня есть», — объяснил Панкрашкин. «То, что он за бутылку сделает, другим сотню баксов станет».
Невероятно, но главный врач вызвала Павла Андреевича к себе и сказала: «Мы тут подумали, это был эвфемизм, я решила, что надо бы вам, Павел Андреевич, выделить 3 санитарские ставки, а то нагрузка у вас большая».
«В приемном отделении куда больше», — подумал Павел Андреевич.
«И вообще значимость вашего отделения нельзя недооценивать».
— Спасибо, Ольга Никитишна, — поблагодарил Павел Андреевич.
— А этот ваш улыбчивый санитар, как его?
Главврач неумело, актриса она была никудышной, изобразила забывчивость.
— Нечего мне, главному врачу крупного стационара, помнить фамилию какого-то там санитара, пусть и улыбчивого.
— Панкрашкин. — Да, Панкрашкин. Он что, действительно учился вместе с вами?
— Учился, неплохо учился, Ольга Никитишна.
«Так интересно!» Главный врач закатила глаза, отчего ее простоватое скуластое лицо приобрело несколько глуповатое выражение. «Чего только не случается в жизни!»
Отношение главного врача к патологоанатомическому отделению и его заведующему резко изменилось с нейтрального. Павел Андреевич умел ладить с начальством, но не умел становиться с ним на дружескую ногу, на исключительно благожелательное. Вскоре это понял весь госпиталь, и Павел Андреевич сразу оценил преимущество. Никто ничего не требует, только просят. Некоторые даже начали приносить могорычи, коньячок там, текилку. Павел Андреевич любил хорошие напитки. Завхоз Виталий Владимирович, официально именовавшийся заместителем главного врача по экономическим вопросам, неожиданно осчастливил новой мебелью для кабинета. А заместитель главного по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям негласно исключила патологоанатомическое отделение из плана всех своих мероприятий. Секретарь главного врача, суровая девица с непривычным именем Гражина Казимировна, теперь встречала Павла Андреевича улыбкой и даже как-то раз, когда Ольга Никитишна была занята, предложила скоротать ожидание за чашечкой кофе. Санитаров на 3 свалившиеся с неба ставки привел Панкрашкин. Не поодиночке, а группой. 2 мужика средних лет и молодой парень. У всех 3 были вялые лица людей, изрядно потрепанных жизнью, и 2-томные трудовые книжки.
«Ребята золотые», — в своей манере отрекомендовал их Панкрашкин.
«Ребятам предстояло, как выразился Панкрашкин, оказывать ритуальные услуги на высшем уровне».
«Эти, что сидели тут раньше...» Панкрашкин презрительно кривился и тыкал пальцем в сторону вестибюля.
«Вели себя, как собака на сене.
Сам не ам и другому не дам. Разве только в быстром оформлении документов дело? А все остальное? Под хранение всего остального Павел Андреевич отдал Панкрашкину учебную комнату, служившую для проведения собраний и всякого рода занятий с персоналом отделения. Рассудив, что собрание ему удобнее проводить прямо в кабинете, благо позволяли размеры, а для занятий прекрасно подойдет и комната отдыха. 10 числа, в оговоренный день расчетов, Панкрашкин вручил Павлу Андреевичу конверт. «С первой, так сказать, получкой тебя, Паша!» «Спасибо!» — Павел Андреевич, не глядя, смахнул конверт в верхний ящик стола. Заглядывать в конверт при Панкрашкине по старой интеллигентской привычке постеснялся, но с сожалением определил, что конверт был тощенький. «Ну, для первого раза сойдет, все равно лучше, чем ничего». Как остался один, то, разумеется, сразу же полез конверт и не смог сдержать возгласа удивления, обнаружив там 15 новеньких 100-долларовых банкнот. «Ну, ни хрена себе!» — подумалось Павлу Андреевичу. «И практически ни за что!» Он тут же решил, что дома эти деньги показывать не станет. Жена с дочерью мгновенно спустят все на ерунду. Пора создавать личный фонд. Ведь деньгами и живется как-то увереннее, и дышится легче. Вечером того же дня Панкрашкин поинтересовался. — Доволен? — Вроде как да, — осторожно ответил Павел Андреевич. Отвечать «очень доволен» не следовало. А ну как в следующий раз будет больше. Насчет никания в истинное положение дел Павел Андреевич не обольщался. Он прекрасно понимал, что у такого ловкача, как Панкрашкин, все концы будут сведены так, как ему надо. «А больше хочешь?» Панкрашкин не предлагал и не спрашивал. Он искушал. И не было возможности устоять перед этим искушением. На Павла Андреевича до появления Панкрашкина с избытком валились проблемы и всяческие шишки. А тут появился добрый волшебник и начал усыпать деньгами. Порой хотелось ущипнуть себя за ногу. Уж не сон ли это? — Много больше. А, Паш? — Кто же не хочет? — удивился Павел Андреевич. — Тогда вот что. Панкрашкин уперся взглядом Павла Андреевича. — Персонал надо бы сменить весь, а то среди чужих людей настоящего размаха нет. А нам бы развернуться вовсю. Тогда и деньги настоящие придут. Что скажешь, Павел Андреевич? Ты давай конкретнее, — потребовал Павел Андреевич. Что значит сменить весь персонал? Как ты себе это представляешь? И кого я взамен наберу? И главное, где? Что, думаешь, ко мне очередь из желающих работать? А обучать новых людей? Все решаемо, — заверил Панкрашкин. У меня на примете много подходящих людей. Есть два очень грамотных врача-патолога-анатома. Есть лаборанты, а старшей сестре я вообще не говорю, имеется такая кандидатура. — Где она работала, твоя кандидатура? — усмехнулся Павел Андреевич. — В овощном магазине? — 5-й год в таком же отделении, как у тебя, старшей сестрой работает. Толковая и с людьми прекрасно ладит. К тому же хороша собой и не жадная на это дело. — Я должен подумать. — Думай, только не тяни. Я вообще-то пришел работать вместе с тобой, надеясь на полное взаимопонимание между нами. В голосе Панкрашкина послышались нотки сожаления. Но если я ошибся, то ничего страшного, просто уйду и все. — Как уйдешь? — опешил Павел Андреевич. — Представить, что Панкрашкина не будет, а значит, не будет и всех этих приятных новшеств, начиная с кофе приемной главного врача и заканчивая сегодняшним конвертом, было страшно. А если точнее, то невозможно было представить. — Паша, ты пойми меня правильно. Или мы сработаемся, или расстанемся. Без обиды претензий. Ну, не вышло, так не вышло. В жизни чего только не бывает. Говорил Панкрашкин мягко и доброжелательно. Но где-то в подсознании Павла Андреевича повеяло холодком. Уж не ему ли самому придется уйти? — Да я не в том смысле, Юра. Просто как все это сделать? Это же не раз-два. — Паша, ну за кого ты меня принимаешь? — возмутился Панкрашкин. Разве я могу свалить все на тебя? Разве друзья так поступают? Твое дело начальственное. Увольняй да принимай. Уйдет один, завтра же придет человек на его место. И не какой-нибудь, а свой. Верный, надежный. Такой, что не продаст и не подставит. Не то, что твоя Лерка. Со старшей сестрой отделения Валерией Сергеевной у Панкрашкина были не самые лучшие отношения. Не отношения даже, а нечто вроде противостояния. Что-то опять насторожился Павел Андреевич? Да нет, ничего особенного. Все как всегда. Ходит, вынюхивает, нос кругом сует. Короче, ты не волнуйся, все будет в полном порядке. Главное, не уговаривай остаться и не сболтни ничего главному врачу. Расширение деятельности ее касаться не будет. Только нас с тобой. И персонал мы... Это панкрашинское «мы» немного покоробило Павла Андреевича. Заменим не сразу, а где-то за полгодика. Как раз новые люди успеют освоиться. Ты мне только одну услугу окажи. Придерись пару раз к конторе, которая ваши биологические отходы вывозит. Да придерись хорошо, со скандалом, с привлечением главного врача, и чтобы повод был соответствующий, веский. Договорились? Это еще зачем? Есть у меня фирма, желающая, да нет, просто мечтающая с вами работать. Очень хорошие люди. И отходы вывозят так, что придраться не к чему. И обойдутся дешевле, чем нынешние. А не будет ли все это выглядеть сшитым белыми нитками? Нет, не будет. Ты поскандалишь сам по себе. А эти ребята предложат главному врачу свои услуги тоже сами по себе. Никакой взаимосвязи, чистое совпадение. — Ну, так что, договорились? —
Договорились.
— Обо всем?
— Обо всем, — вздохнул Павел Андреевич.
— Прекрасно. Тогда начнем, благословясь. Валерия Сергеевна принесла заявление об уходе по собственному желанию через 3 дня. В глаза не смотрела, причин не объясняла, и вообще была какая-то замороженная, что ли. Отработала 2 положенные недели... Ввела в курс дела новую старшую сестру, весьма сексапильную женщину и действительно с опытом административной работы. Не соврал Панкрашкин. И тихо ушла. Раньше слово «тихо» к Валерии Сергеевне было неприменимо. Она все делала громко, даже чересчур громко. Новая старшая, Юля, просто Юля, какое может быть отчество мои годы? В первый же день самостоятельной работы показала Павлу Андреевичу небо в алмазах прямо у него в кабинете. Прямо так. Вошла, заперла дверь на ключ, подошла поближе, улыбнулась и начала раздеваться. Раздевалась не просто так, а медленно извиваясь в такт неведомой музыки. И еще язычком играла чертовка. То высунет его дразняще, то щеку им изнутри подобрет. Тут и сам Папа Римский бы не устоял, не то что Павел Андреевич, совершенно не избалованный женским вниманием. Жена давно уже приучила его к мысли о том, что он толстый, лысый, вечно потный и вообще не тянет, как мужчина, даже на 3 с минусом. «Мы с тобой смотримся, как жук и роза», — вздыхала эта стерва всякий раз, когда ей приходилось появляться где-нибудь в обществе Павла Андреевича. «Роза!» — хмыкал Павел Андреевич, косясь на жену, в его восприятии больше смахивающую на бледную поганку. Он хорохорился, он привык, но все равно было обидно. А тут такой подарок. Нежный, ласковый, страстный. Все было так замечательно, что, едва испытав наслаждение, Павел Андреевич почувствовал новый прилив желания. Он был совершенно не искушен в вопросах производственного секса и с удивлением открывал для себя и удобство письменного стола, и то, сколько возможностей таит в себе обычное вращающееся кресло. По завершении Юля погладила Павла Андреевича по щеке и проворковала. — Какой же вы неукротимый зверь! Павел Андреевич почувствовал, что он может и в 3-й раз. Такого с ним не было уже 20 лет, но Юля уже стояла на пороге. — И не думайте обо мне плохо, — улыбнулась она, — я совсем не такая. — Вы чудная, — выдохнул Павел Андреевич, не в силах сказать ничего другого. С фирмой, занимавшейся сбором биологических отходов, мудрить не пришлось. Павел Андреевич поорал раз-другой насчет того, что график вывоза соблюдается из рук вон плохо. Так оно, собственно говоря, и было. Главный врач пообещала принять меры, и через месяц за отходами вместо грязноватых граждан ближнего и дальнего зарубежья стали приезжать чисто выбритые молодые парни в красивых зеленых комбинезонах. График, несмотря на московские пробки, соблюдали так, что хоть часы по ним проверяй. «Что-то у вас, Павел Андреевич, массовый исход какой-то из патанатомии», — сказала однажды главная сестра. «Сам удивляюсь, Марина Федоровна», — пожал плечами Павел Андреевич. «Но, с другой стороны, насильно держать не могу, не крепостные они, да и замену найти несложно. И потом в периодическом обновлении коллектива есть какой-то сакральный смысл». Последнюю фразу сказал нарочно, прекрасно зная, что за умные фразы способны отбить у недалекой Марины Федоровны охоту к разговору. Главный врач не задавала подобных вопросов, воспринимала все как должное. Судя по тому, как ежемесячно, и не меньше, чем на 200-300 долларов, увеличивалась доля Павла Андреевича, ее благосостояние тоже росло. Увеличение благосостояния привело к неимоверному росту запросов. Павел Андреевич страстно возжелал сменить свою Део как минимум на Тойоту, а больше всего ему хотелось скопить денег на покупку однокомнатной квартиры и начать новую свободную жизнь. Он бы давно развелся, только какой смысл в том, чтобы разводиться и продолжать жить вместе в одной квартире? Только хуже будет. А размен 45-метровой двушки не сулил Павлу Андреевичу ничего хорошего, разве что только переезд на кладбище. Доведут ведь обе гадины, и взрослая, и маленькая, или до инфаркта, или до инсульта. Нет, лучше уж так, накопить денег, развестись, и только тогда купить квартирку, чтобы бывшая жена... О, как славно подходили два этих слова друг к другу! Не смогла бы наложить на нее свою лапу. Брачного контракта у Павла Андреевича не было, и все нажитое в браке имущество подлежало делению пополам. В личном фонде Павла Андреевича уже набралось немногим более 7000 долларов. Мечты о разводе из несбыточных постепенно переходили в разряд осуществимых. Как же здорово дожить почти до 40 лет нищим, а потом вдруг совершенно неожиданно начать богатеть. Это даже лучше, чем родиться в состоятельном семействе. Контраст, он, знаете ли, обостряет чувства и увеличивает наслаждение. Павел Андреевич опасался, что смена персонала пагубно отразится на дисциплине, но волновался он напрасно. Дисциплина в отделении не ухудшилась, а даже улучшилась. Никому из новых сотрудников не приходилось ничего повторять дважды или напоминать. Сказано, значит, должно быть сделано. Все были спокойны, вежливы, никто не прогуливал и не огрызался. Даня, молодой человек из санитаров первого призыва, помимо должностных обязанностей взял на себя заботу об автомобиле заведующего. Причем совершенно бескорыстно, по принципу, что-то она у вас плохо с места берет, Павел Андреевич, и выхлоп черный. Дайте-ка ключи, я покопаюсь в ней на досуге. Что вы, какие деньги? Я же просто помочь хотел. Максимум, что требовалось от Павла Андреевича, это купить нужные запчасти. Павел Андреевич начал следить за собой. Обновил гардероб, чеки выбрасывал на выходе из магазина, а дома называл куда меньшую цену. Сославшись на то, что работы просто завалили, раньше 8 не уйдешь, начал посещать фитнес-центр. Живот ощутимо подобрался уже к концу первого месяца и сменил парикмахера. Чем меньше волос на голове, тем тщательнее надо с ними обращаться. Не чик-чик ножницами и пожалуйста, а стричь вдумчиво и умело. — Молодец! — смеялся Панкрашкин. — Мужаешь на глазах. Панкрашкин, казалось, был всем доволен. Еще бы. Фирма наращивала обороты, предлагая все более широкий ассортимент принадлежностей и услуг. Как-то раз Павел Андреевич от нечего делать заглянул в офис и, полистав толстенный альбом с фотографиями предлагаемых гробов, несказанно удивился их многообразию. В его дремучем представлении гробы делились на два разряда — подешевле и подороже. Во вторник, накануне 23 февраля, Панкрашкин поздравил Павла Андреевича с наступающим мужским праздником. Мы оба в армии не служили, но это не значит, что мы должны оставаться без подарков, — сказал он, вручая Павлу Андреевичу пижонистую золоченую авторучку в футляре черного бархата. — Спасибо! — Павел Андреевич отдарился заранее припасенной зажигалкой. — Это еще не все. Панкрашкин выложил на стол конверт. — Ты же рассчитывался в этом месяце, — напомнил Павел Андреевич. — Это прибавка. Твой персональный ежемесячный бонус за то, что ты закрываешь глаза на некоторые вещи. — Какие именно вещи, Юра? — встревожился Павел Андреевич. — В конце дня расскажу, — хохотнул Панкрашкин. — Даже если ты откажешься, первый бонус можешь считать подарком. — Да ты загляни в конверт при мне, сделай старому другу удовольствие. Меня хлебом не корми, дай посмотреть, как люди радуются. Павел Андреевич послушно заглянул в конверт. — Пересчитай! — не то попросил, не то потребовал Панкрашкин. Павел Андреевич пересчитал и ахнул. — 3500 долларов? Нехилый такой бонус! — Это вдобавок гробовым. Панкрашкин, судя по всему, остался доволен результатом. — Так что в целом ты можешь рассчитывать на 6-7 тысяч в месяц. — За что? От волнения у Павла Андреевича пересохло во рту, и язык приходилось с усилием отлеплять от неба. «За то, что ты живешь сам и даешь жить другим!» Такой радушной улыбки Павлу Андреевичу еще не доводилось видеть. «За то, что ты хороший человек, с которым приятно иметь дело!» «За то, что мы старые друзья!» «Да ты спрячь деньги-то!» «А если конкретнее?» — не сдавался Павел Андреевич. — Будет тебе конкретнее, — пообещал Панкрашкин. — Сегодня же вечером, чтобы ты не подумал, чего не надо. Как народ разбежится, я приду и все тебе выложу, как у кума на исповеди. Панкрашкин никогда не вспоминал зону, не демонстрировал каких-то лагерных привычек, говорил по-русски, а не по фене. Но иногда проскальзывали в его речи словечки и даже целое выражение. Редко, но проскальзывали. — Как тебе там жилось? — однажды поинтересовался Павел Андреевич. — Терпимо, — ответил Панкрашкин и тоном и выражением лица, давая понять Павлу Андреевичу, что развивать эту тему не стоит. В половине пятого Панкрашкин открыл дверь кабинета и пригласил. — Павел Андреевич, пойдемте в Мертвецкую. На людях он неизменно обращался к заведующему по имени, отчеству и навой, соблюдая принятую субординацию. В Мертвецкой, официально именовавшейся трупохранилищем, Панкрашкин начал экскурсию. «Если ты возьмешь журнал приема и выдачи трупов и произведешь инвентаризацию, ты обнаружишь, что сейчас в отделении находится на 3 трупа больше, чем должно быть. Такие вот излишки». «Откуда?» — подобного Павел Андреевич не ожидал. «Вот откуда, тебе знать не обязательно». — Но не волнуйся, левый товар мы на столах не оставляем. Соображаем, что к чему. Вот, смотри сам. Панкрашкин обошел большой металлический стол, на котором лежали 3 трупа, 2 мужских и 1 женский. Остановившись возле секции холодильника, он рукой поманил к себе застывшего на месте Павла Андреевича, и когда тот подошел, открыл дверцу и наполовину выдвинул цинкованный поддон. По бокам поддон был снабжен колесиками, и оттого двигался легко, не требуя приложения больших усилий. Павел Андреевич взглянул, и ему стало плохо. Закружилась голова, потемнело в глазах, ослабли ноги. Хорошо, хоть Панкрашкин подхватил под руку и не дал упасть. — Ты чего, Паш, никак Жмуров боишься? — Последствий боюсь, — прошептал Павел Андреевич. Последствия и впрямь были устрашающими. На поддоне лежал мужчина средних лет, задушенный то ли гитарной струной, то ли тонкой, но крепкой проволокой. Сине-багровое лицо, черный вывалившийся язык, выпученные глаза, которые никто не озаботился закрыть. Мертвец словно дразнился, нет, глумился над Павлом Андреевичем. — Что, мужик, доволен? Криминальный труп патологоанатомического отделения. Патологоанатомические отделения имеют дело только с неразложившимся и некриминальными трупами, то есть с теми, чья ненасильственная смерть не вызывает никаких сомнений. Криминальные трупы хранят и вскрывают в судебно-медицинских моргах. Туда же отправляют и все трупы, начавшие разлагаться, поскольку разложение может маскировать насильственную причину смерти. Нахождение явно криминального трупа в патологоанатомическом отделении – это кранты. Он хоть оформлен, как полагается? В замешательстве Павел Андреевич задал совершенно идиотский вопрос и не замедлил получить по носу. Паша, если при нем будут липовые направления, сопроводиловка и протокол осмотра, это что-то изменит? Панкрашин грубо встряхнул Павла Андреевича, словно призывая его очнуться. — Да, действительно, — смутился Павел Андреевич, — это ничего не меняет. — Ну как ты мог, Юра, и зачем? — Пойдем в секционно. Панкрашкин отпустил Павла Андреевича, задвинул обратно поддон и аккуратно закрыл дверцу. По дороге он говорил ободряющие слова. — Что ты беспокоишься, Паша? У нас же все свои, недаром же я столько сил положил на то, чтобы собрать под собой, то есть под тобой, такую славную компанию. Не люди, золото. — А куда их потом? — На пирожки! — Панкрашкин демонстративно заржал на весь коридор, словно демонстрируя, что бояться совершенно нечего. — Шучу, шучу. Сейчас все увидишь. В секционной работали двое санитаров. Автослесарь Даня и Олег, флегматичный и крайне неразговорчивый мужик. Принимая Олега на работу, Павел Андреевич поначалу даже решил, что тот глухонемой. Санитары, облаченные в длинные прорезиненные фартуки, делали вскрытие. Вернее, это поначалу Павлу Андреевичу показалось, что они делают вскрытие. Но, присмотревшись, он заметил, что Даня, стоявший за приставным столом, не отрезает от каждого извлеченного органа по кусочку для гистологического исследования, а попросту рубит органы на крупные куски. Рубит, как придется, в капусту. Олег тем временем успел сделать круговой разрез на голени трупа и вооружился специальной ручной пилой. — Сюда бы болгарочку, — громко сказал Панкрашкин. — Замудохаемся отмывать, — ответил Даня, откладывая нож в сторону. — Что, Михалыч, никогда ужастики не смотрел? — Я больше наши старые комедии люблю, — усмехнулся Панкрашкин. — Скучный ты мужик, Данила Мастер, шуток не понимаешь. Данила достал из-под стола черный пластиковый пакет с замком для биологических отходов и стал сноровисто заполнять его кусками органов. Полный пакет аккуратно закрыл и опустил на пол. Секундой позже в левой руке Дани был новый пакет. — Огнестрел, — пояснил Панкрашкин, кивая на мужика. — Из самого Питера к нам везли, потому что знают, фирма веников не вяжет, фирма делает ажур. — А как вы сдаете столько отходов? — прошептал Павел Андреевич. — Без оформления, не волнуйся. По документам все соответствует должным образом. Излишек у нас принимают так, по особому тарифу. — А голову и корпус тоже в отходы? — Павел Андреевич. Голос Панкрашкина стал строгим. — Все, включая и голову, пилится на фрагменты, с таким расчетом, чтобы они легко паковались. — И куда? — В печку, Павел Андреевич, а там дымок в небо ушел, и все. Залу, кстати, дачники на удобрения разбирают. Безотходное производство — мечта любого капиталиста. — Ну что, весь процесс смотреть будем? — Незачем. И так все ясно, — ответил Павел Андреевич, осознав, что стоит ему рыпнуться и попробовать поднять шум, как он точно так же будет разобран на запчасти. — Пошли отсюда. «Очень перспективный и прибыльный бизнес», — вещал Панкрашкин на обратном пути. «Знаешь принцип — тела нет и дела нет. Сам понимаешь, как ценится подобная услуга». Павел Андреевич придержал свои вопросы до возвращения в кабинет. «А вдруг что случится, Юра? Ты представляешь, что тогда будет?» «Тебе, Паша, париться нечего». Панкрашкин уселся на один из стульев и закинул ногу на ногу, демонстрируя полное спокойствие и одновременно пренебрежение к страхам и волнениям Павла Андреевича. — Если вдруг, не дай бог, конечно, — последовал ритуальный трехкратный стук по собственной голове, — кто-то спалится, то тебе волноваться незачем. Люди у меня надежные. Недаром я сменил здесь всех, кроме тебя. У них железное правило. Попался, так молчи, не тяни за собой остальных.
Ты бы и меня сменил, подумал Павел Андреевич. Только тогда бы тебе пришлось договариваться с главным врачом, чтобы на заведование посадили твоего человека. А это куда сложнее, чем ухмурить меня.
Так что ты здесь вообще ни при чем.
А охранник? Павел Андреевич вдруг подумал об охранниках, к найму и увольнению которых он не имел никакого отношения.
— Паша! — развел руками Панкрашкин. — Ты ужасно ненаблюдателен. Ты даже не заметил, что который уже месяц у нас посменно дежурит 3 охранника. Они не только не обращают внимания на то, на что не надо его обращать, но и обеспечивают порядок в конторе. Родственники же разные попадаются.
— А их-то ты как? — Скоро я вообще разучусь удивляться, — подумал Павел Андреевич.
— Да в чопах куда ни глянь, везде свои люди, — рассмеялся Панкрашкин. — Кто сидел, кто сажал. Если хочешь знать, то на тебя и через чоп ты и вышел. А как узнал фамилию да имя отчество заведующего, то подумал — это судьба. Так что не парься, не парь мозги другим. Живи в свое удовольствие. Тебе же нравится жить в свое удовольствие, верно?
— Нравится, — признал Павел Андреевич. — Давай покурим, что ли?
— Так ты же не курящий, — удивился Панкрашкин, доставая из кармана халата пачку парламента.
— Иногда позволяю себе, — ответил Павел Андреевич. — По случаю.
Сейчас как раз был тот самый случай, когда без сигареты не обойтись.
Павлу Андреевичу требовалась небольшая пауза для размышлений и одновременно какое-нибудь успокаивающее занятие, позволяющее собраться с мыслями. Еще не докурив сигарету до половины, Павел Андреевич убедил себя в том, что на Панкрашкина можно положиться. Надежный мужик, бывалый и осторожный. Вон какую предварительную подготовку провел. А ведь это так трудно — найти нужные кадры, включая и врача-патолога-анатома, и подходящую старшую сестру. Стоило вспомнить Юлю, как мысли тут же попытались переключиться на несерьезный лад. Но тщетно. Павел Андреевич не дал им этого сделать. Вместо этого он подсчитал, что если откладывать месяц по 5000 баксов, то уже осенью можно будет начать новую жизнь, приятную и спокойную. И квартиру можно подыскать получше, и ремонт соответствующий сделать, и машину обновить.
— Ты что, поперхнулся? — спросил Панкрашкин, заметив судорожный вдох Павла Андреевича.
Тому было неловко признаваться, что от открывшихся перспектив у него попросту дух захватило. Поэтому он ответил. — Давно не курил. Отвык.